Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ульяна Глушкова. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москве совершены нападения на иностранцев. Джордж Буш встречается сегодня с президентом Ирака. В Белград прибывает генеральный прокурор Гаагского трибунала. В Москве совершено новое нападение на иностранца. На юго-западном районе был избит 19-летний студент из Африки. Он госпитализирован с травмой головы, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Ранее сегодня на северо-востоке было совершено нападение на гражданина Азербайджана. Он доставлен в больницу с ножевым ранением. Ведется расследование. Российские профсоюзы проводят сегодня в разных городах страны акции против роста цен на топливо. Утром в Приморье в манифестациях и автопробегах выступили сотни граждан. О том, как проходит акция в Самаре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Самаре правозащитники провели несколько одиночных пикетов у автозаправочных станций, протестуя против подорожания цен на топливо. Особенно недовольны ростом цен на топливо самарские автолюбители, рассказывает Илья Петров.
Кого может радовать, что бензин за полгода вырос в цене на 5 рублей? Вообще это глобальная проблема, рост цен на топливо. Не случайно сегодня акцию протеста поддержали профсоюзы, потому что это в комплексе цены на бензин и цены на электричество. Вот в Венесуэле самый дешевый бензин в мире, он стоит 3 американских цента за литр. Почему у нас тогда такой дорогой? И самое важное, не всегда качественный бензин.
Среди насущных проблем главный автолюбители называют рост цен на топливо и плохие дороги. Самарскими автолюбителями собрано более 15 тысяч подписей под обращением к правительству России с требованием законодательно урегулировать рост цен на топливо. Особо рьяные сторонники понижения цен на бензин пытались сегодня даже агитировать за пикеты автозаправочных станций. Но большинство автомобилистов считает, что цены на бензин должны регулироваться правительством. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Гудермесском районе Чечни похищена и убита женщина. По данным правоохранительных органов, неизвестные проникли в дом жительницы поселка Энгель-Юрт и насильно увезли ее на машине. Позднее недалеко от поселка было найдено тело похищенной. Ведется расследование. В Госдуме сегодня с докладом об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз выступает министр обороны России Анатолий Сердюков. Выступление проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что министр также отчитается перед депутатами о ходе военной операции по принуждению к миру в Южной Осетии. На сессию приглашен министр иностранных дел Сергей Лавров. Во вторник министр обороны России заявил, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Ранее президент Дмитрий Медведев поручил Сердюкову определить, как именно Россия будет выполнять просьбы Абхазии и Южной Осетии о создании военных баз на их территории.
Впредь до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи российские вооруженные силы исполняют функции по поддержанию мира на территории этих республик. По их просьбе нам необходимо определиться, как по просьбе юго-осетинского руководства и абхазского руководства нам обустроить присутствие российских вооруженных сил, каким образом нам разместить наши военные базы.
Сказал президент России. Сердюков на встрече с Медведевым сообщил.
По договоренности с Министерством обороны Южной Осетии и Абхазии провели встречи, договорились, какой контингент будет там располагаться. И в Южной Осетии, и в Абхазии это будет порядка 3800 человек. Определили структуру этих войск, места дислокации. В Южной Осетии они будут располагаться в Джаве и в Схинвале. Соответственно, в Абхазии будем размещаться пока на местах дислокации миротворцев, а в дальнейшем доработаем конкретные места уже, где будем находиться.
Сказал министр обороны России.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш примет сегодня в Белом доме президента Ирака Джаляля Талабани. Накануне США объявили о планах вывести из Ирака в феврале 2009 года 8 тысяч солдат и офицеров. Вот как объяснил Буш причины этого решения.
Как мы поняли в Ираке, лучший способ вернуть уверенность людям – это восстановить основы безопасности. Для этого нужно больше войск. Я объявляю сегодня дополнительное размещение американских войск в Афганистане. В ноябре батальон морской пехоты, который должен был отправиться в Ирак, будет вместо этого развернут в Афганистане. В январе за ним последует армейская бригада.
сказал президент США. Численность военнослужащих США в Ираке после сокращения составит около 140 тысяч. Главный прокурор Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц прибывает сегодня в Белград, чтобы оценить ход расследований военных преступлений в Сербии. Это первый визит чиновника Организации Объединенных Наций в Белград с тех пор, как в июле там был арестован и выдан в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. Положительная оценка прокурора Брамерца нужна Сербии в связи с ее намерением присоединиться к Евросоюзу. Во вторник парламент страны ратифицировал договор об ассоциации с ЕС. Этот документ должен быть одобрен всеми 27 членами Евросоюза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Варшаву, чтобы обсудить со своим польским коллегой Радославом Сикорским планы на размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе и ситуацию на Кавказе. Главу российского МИДа примет также премьер Дональд Туск, считающийся более удобным партнером России, чем президент Лех Качинский. Именно главе польского правительства Лавров изложит российскую точку зрения на недавний конфликт на Кавказе.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжают поступать сведения об ухудшившемся состоянии здоровья северокорейского лидера. 9 сентября Ким Чен Ир отсутствовал на параде, посвященном 60-летию провозглашения КНДР. Высокопоставленный представитель Южной Кореи заявил, что у северокорейского лидера почти наверняка серьезные проблемы со здоровьем, но надеется, что тот еще жив. Напомню главные новости выпуска. В Москве совершены нападения на иностранцев. Джордж Буш встречается сегодня с президентом Ирака. В Белград прибывает генеральный прокурор Гаагского трибунала. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей всегда можно прослушать и прочесть на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинский политический кризис урегулированию не поддается, несмотря на то, что стороны, которые участвуют в этом кризисе, участники правящей коалиции, блок Юлии Тимошенко и наша Украина Народная Самооборона, все время говорят о безальтернативности своего объединения, а реальности такого рода союза сейчас говорить не приходится. Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко обмениваются взаимными нападками. И даже саммит Европейского Союза в Виане, на котором должны были рассматривать европейскую перспективу Украины, не смог их примирить. Обо всем этом и о том, как будут развиваться события на Украине в ближайшие недели, поговорим с нашими гостями. Здесь, в Киевской студии «Радио Свобода», редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныч. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И журналист газеты «Сегодня» Александр Челенко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Но вначале все же о саммите в Эвиане, который также был очень важным таким тестом на взаимопонимание между украинскими руководителями. Итоги этого саммита известны, и главным его афоризмом стали слова президента Франции, представителя в Европейском Союзе Николя Саркози, о том, что будущее соглашение Украины с Европейским Союзом ничего не закрывает и ничего не открывает. Валерий, как вы считаете, в принципе, можно говорить о том, что европейская перспектива Украины столь же эфемерна, сколь и эти слова французского президента? Или это уже какая-то, не знаю, конкретика?
Я думаю, это какая-то конкретика, потому что то, что произошло в Париже, могло быть гораздо хуже по отношению к Украине. Украину могли осудить и за попытки отменить безвизовый въезд в Украину для жителей стран Евросоюза, могли осудить за внутриполитический кризис. Этого не произошло. И вот эта нейтральная позиция, которая была оглашена по отношению к Украине, я думаю, это все-таки достаточный плюс, потому что могло быть гораздо хуже.
Александр, вы тоже сходите из ситуации, что Украина скорее на этом саммите была страной, которой могли просто сказать, что у нее нет никакой европейской перспективы, и то, что ей этого не сказали, это уже успех?
Нет, я не согласен с тем, что никогда не скажут Украине, что у нее нет европейской перспективы. Это фантастика, такого не может быть. Для этого нужно, чтобы в Украине воцарился там какой-нибудь второй Александр Лукашенко или еще какой-нибудь последний диктатор Европы в кавычках, да? Ну, во всяком случае, я считаю, что вот вчерашний саммит – это все-таки поражение Виктора Ющенко. Почему? Возможно, ну, надеялись на то, что будет какое-то конкретное все-таки вот соглашение об этой самой вот ассоциации, какое-то продвижение, во всяком случае, как-то документально зафиксировано, и какие-то обозначенные действительно перспективы членства в Евросоюзе Украины, они обозначены не были. И вот подобно, ну, хотя, например, вот я посмотрел, вот у Ющенко, видимо, он вчера комментировал, что же там произошло, он говорит, что в принципе, ну, почти, что это победа, как то же самое, когда он сказал в Бухаресте, что когда у него задали вопрос, вот то, что вам не предоставили ПДЧ, это поражение или победа? Он сказал, победа, короче говоря, вот и прочее.
Но Европа же изначально говорила, что никаких конкретных решений не будет. И всего, чего мы могли добиться, это какого-нибудь осуждения. Действительно, никто не собирался открывать границы для украинцев. Никто не собирался давать приглашение о том, что, ребят, через 10 лет вы будете в Евросоюзе. Никто на это даже не рассчитывал. Вот, поэтому то, что не сказали нет, ну, как я во всяком случае считаю,
Валерий, что это плюс. Вы понимаете, вот, я не знаю, это может быть, вот, может быть, чересчур завышенные ожидания у, во-первых, там, украинского МИД, у секретаря президента, у самого Виктора Андреевича Ющенко есть, да, что они ждут какие-то, вот, ну, что, ну, какой-то, что вот все эти перспективы, там, вот, какие-то европейские желания Украины будут вот раскрыты. Они все-таки были такие завышенные ожидания, да, и естественно, на фоне того, что ничего такого не досталось, да, Украине, ну, наверное, может быть, немного и украинцев, и президента вот опустила все-таки на
грешную. Я думаю, там один несомненный плюс в том, что Европа не отбросила так называемый восточноевропейский вариант, да, когда то, что произошло с странами бывшего Советского Союза, которые в конце концов когда-то стали членами Евросоюза, не был объявлен североафриканский вариант, да, когда вот то, что называется ассоциированное членство, вот это партнерство, да, этого не было. И я так подозреваю, восточноевропейский вариант ни Саркози, ни Барозу, ни Солана никто не отбрасывал, да, он будет. Понятно, что это произойдет не очень скоро.
Ну, вы знаете, если я хотел бы еще вот ваше, Валерий, ваше, Виталий, внимание обратить на внутриполитические, да, вот, как это сказать, не итоги, а во что это выльется вот во внутриполитической реальности. Вот смотрите, я сегодня залез вот в интернет, посмотрел на «Украинской правде», вот например, есть такой депутат, бьютовец, значит, Святослав Алинек, такую в прокремлевскую группу, не прокремлевскую, как это сказать, прорегиональную группу, да, вот он входит там вместе с Андреем Портновым, да, партию регионов, да, это известно. И он очень сильно такой вот рад тому, что вот, ну смотрите, вот лопнул вот еще и европейский, так сказать, вот этот вот пузырь, миф и так далее и тому подобное. Он такой обрадованный и так далее и тому подобное. А потом вот вчера нашей газете сегодня дал комментарий вот известный политик Нестор Шуфрич. Вы знаете, его тоже относят протимошенковским, да,
группе в партии регионов.
Да,
и он, вы запутаете наших российских.
Да, да.
Радиослушатели уже не понимают, как все это может быть.
Я такое. Просто к чему это говорю, что во всяком случае, вот Юлия Тимошенко, мне так кажется, да, или во всяком случае бьют, и партия регионов, вот, будут, наверное, по всей вероятности упрекать. Вот, Виктор Андреевич Ющенко. Вот смотрите, все, Ющенко, да, отказала, Европа отказала в поддержке. Вот.
Никакие... А если бы на саммит поехала бы с ним Тимошенко, то был бы серьезный прорыв.
Прорыв, возможно,
да. Да, но с другой стороны, мы рассматриваем здесь премьер-министра, президента, мы не рассматриваем здесь страну. Да, как если смотреть на государство Украина, я думаю, государство выиграло. Кто по персоналиям проиграл? Ну, это вопрос такой, конечно же, Тимошенко будет использовать и в свою пользу трактовать решение саммита в Париже, конечно, да.
Безусловно.
Напомню, что участники сегодняшней программы «Час прессы», редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калнич и журналист газеты «Сегодня» Александр Челенко, ведет программу Виталий Портников. Ну, вот, собственно, к украинскому конфликту. Юлия Тимошенко в понедельник была в эфире телевизионного канала ICTV в программе «Свобода слова». Достаточно долго там выступала, скорее даже не отвечала на вопросы, а именно выступала с таким
конечно.
Монологом. Прочувствовала, очень хорошо выглядела, была в черном платье таком торжественном.
Если позволите, выступление в программе ей предшествовало, по-моему, 4-часовая пресс-конференция.
То есть она начала такую вот реальную пропагандистскую борьбу с президентом Виктором Ющенко и окружением украинского президента, и судя по тональности, она не будет особенно выбирать ни оружие, ни выражение в этой борьбе. Но вот что важно с точки зрения, мне кажется, вот нашей беседы с российской аудиторией. Юлия Тимошенко была необыкновенно лояльна к России. Несмотря на то, что ее оппоненты в студии, близкие к секретариату президента, именно в этом ее обвиняли, она не старалась каким-то образом оправдываться. Напротив, она утверждала, что Украина должна выполнять свои международные обязательства. Она критиковала президентские решения по Черноморскому флоту Российской Федерации. То есть, по большому счету, она выглядела тем самым лояльным партнером России, которого так сегодня хочет видеть в Киеве российское руководство. И тот вопрос даже не в том, договорилась ли Юлия Тимошенко с российским политическим руководством, как ее в этом обвиняют представители президентского окружения, или она просто действует с точки зрения своего понимания украинских государственных задач. Дело в том, как это все, по вашему мнению, воспринимается вот из Москвы, когда они видят Ющенко с его жесткими такой позицией и вот такую позицию Тимошенко. Действительно ли это может помочь Юлии Тимошенко, если она победит Юлия Виктора Ющенко в борьбе за власть, затем в строительстве отношений с Россией? Или это тактика?
Я думаю, конечно, да. Конечно, да. Тем более, что не надо забывать, что Тимошенко выступала не только в качестве политика оппозиционного президента, но и премьер-министра, которому надо налаживать деловые и бизнесовые отношения с Россией. Надо будет договариваться о цене на газ для Украины на следующий год. Поэтому, конечно, да, Москва, мне так кажется, посмотрела, увидела очень хорошего, лояльного, пророссийского украинского политика, который имеет все шансы стать президентом или же провести политическую реформу и стать сильным премьер-министром, по примеру германского канцлера. И я думаю, они будут всячески лояльны к ней и создавать ей всяческие преференции для того, чтобы она была именно лидером государства, а не Виктор Ющенко, который воспринимается, наверное, в Москве как некая страшилка российским интересам.
Ну, кстати, Александр, почему страшилка? Ведь на самом деле Виктор Ющенко все это время, до российско-грузинского конфликта, старался сделать все возможное, чтобы обыграть Юлию Тимошенко на российском поле. Да? Он лично встречался с президентом России Дмитрием Медведевым. Явно хотел этой встречи. С точки зрения кулуарной политики, Виктор Балога, глава его секретариата, человек, который сейчас осуществляет непосредственную борьбу с правительством Юлии Тимошенко,
выезжал в Москву.
Выезжал в Москву, встречался с премьер-министром Владимиром Путиным. Представлял Путину нового посла России в Украине, Константина Грищенко, того самого Грищенко, который сегодня говорит, что НАТО может защитить, и европейская перспектива может защитить Россию, Украину от России. Да? Угу. То есть, по большому счету, все арсеналы для того, чтобы Виктор Ющенко продемонстрировал, что он готов с Россией иметь дело, были задействованы. Что случилось?
Да, Виталий, ну вы должны понимать вот такой момент. Понимаете, вот здесь вопрос стоит о доверии. Вот верю ли я, предположим, в то, что человек декларирует, или я не верю? Вот что нужно России от Украины? Две вещи, прежде всего. Это гарантии того, что Черноморский флот останется точно в Украине до 2017 года и, безусловно, продление, да, его пребывания. Это первое. И второе, это гарантии стопроцентные того, что Украина в НАТО не вступит. Ну, там и второй план, там вот русский язык, там и так далее, и тому подобное.
Но это скорее внутриполитическое.
Да, внутриполитическое. Но эти два главных для России. И вот в данном случае Украина, то есть Россия прекрасно понимает, да, что через полтора года в Украине президентские выборы. Кто фавориты? Фавориты два человека. Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Виталий, я думаю, что вы со мной согласитесь, что все эти вот басни о том, что там со ссылкой на опыт президента Ельцина там, в 96-м году, когда он 6% да, вот, победил во втором туре, ну, вы понимаете прекрасно, там фальсификации, вот, и вообще там коммунистическая опасность там, и так далее, и тому подобное.
Фальсификации на президентских выборах не были доказаны.
Не были. Да. Хорошо, извините.
Оппонентов, да.
Хорошо. Вот, и они в это не верят. Не верят. Поэтому, естественно, что для России вот, ну, есть только возможность выбора между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. И они не выбирают. Победит Юлия Тимошенко, победит пророссийский, ну, как они считают, пророссийский кандидат. Победит Виктор Ющенко, победит еще
Виктор
более...
Янукович.
Да, извините, Виктор Янукович, еще более пророссийский кандидат. Вот. И в данном случае я хотел бы вот тут еще такую вещь коснуться вот по поводу Юлии Тимошенко. Да, вот, мы же прекрасно понимаем, что Виктор Ющенко, ну, смотрите, происхождение. Село Харужевка, Сумская область, да, вот. Он действительно украиномовный, да, вот. Там вот украинский патриот. У него
он настоящий украинец.
Да, он настоящий, 100%.
Она не стоять. Да, вы из секретариата президента.
Одну секунду.
Я хочу сказать
вот российским телевидением, просто вот маленькую информацию. Она все-таки в девичестве не совсем Григорян, она по маме Телегина. То есть она родилась в Днепропетровске, в русскоязычной семье. Я очень хорошо, например, знаком с ее тетей вот Антониной Ульяхиной. Это такая вот хорошая такая русская комсомолка, такая вот из промышленного вот региона. Ну, то есть вся ментальность, понимаете, какая.
Слушайте, скажите, Александр, вы жили в Днепропетровске?
Мой отец из города Кривого Рога, да, я, наверное, в Днепропетровске, ну, бывал раз, наверное, 30-40.
Я в Днепропетровске жил. Я хочу заметить, жил, да. Да, да. Так, я должен заметить, что население этого города очень далеко от российской ментальности, даже русскоязычной.
Не соглашусь с вами, но это ладно. Хорошо. Но в данном случае, да, и еще хотел бы еще такую вещь напомнить. Вот я даже вот, хочу вспомнить короля Генриха IV Наварского. Помните знаменитая его фраза «Париж стоит мессы». Это когда... Вот,
по сути, был тоже из Харужев.
Да, подождите, одну секунду, да-да. Я хочу просто напомнить, что когда он подошел с войсками своими, да, протестантскими, гугеновскими к Парижу, да, он понял... Чтобы стать вот королем Франции, нужно стать католиком. И пришел из протестантизма в католицизм. Почему Юлия Владимировна Тимошенко, да, чтобы получить всю Украину, не перейти? Она сейчас поддерживаемая там Западная Украина и Центральная Украина. Почему бы ей, бросив, изменив идеологию, политику, знаете какую, да, вот, не получить в итоге Юго-Восточную Украину, и центр остается вместе с ней. Запад и Украина ее покинет. Почему нет?
Непонятно, Валерий, как такая измена действительно может привести к изменению рейтинга Юлии Тимошенко. Вот Запад ее оставит, значит, в Западе будут позиции, условно говоря, сильнее Виктора Ющенко. А в центре и на Юго-Востоке придется бороться с Виктором Януковичем и, возможно, проиграть?
Ну, все-таки я не думаю, что она проиграет.
Она ярче, Виталий, ярче.
Гораздо ярче.
Еще, извините, пожалуйста, Виталий, я перебью сейчас. Я просто хотел...
Вы узурпируете...
Я узурпирую, Валерий, позвольте мне узурпировать. Вот смотрите, вот у оранжевых хорошая ситуация. У них есть Ющенко и есть Тимошенко. Вот если они друг друга контролируют. Вот если, предположим, начинает что-нибудь не то делать Тимошенко, то рейтинг начинает расти у Ющенко и наоборот. А на Юго-Востоке сидит один Виктор Янукович, что хочет, то и творит. А электорату Юго-Востока ничего не остается, ну он наш. Он наш сукин сын. Извините, я, может быть, это такое сильное выражение, но да. И сейчас в данном случае получается, что Юлия Тимошенко, ну пока, так сказать, только в потенциале, да, может его как пророссийский кандидат, да, вот как человек, который может стать любимцем Юго-Востока, да, при определенных устоях, начнут его контролировать. Это нормально, это хорошо. Пусть соревнуются.
Ну, по крайней мере, Валерий и Александр нам тут очень хорошую модель дал того, что происходит в верхах украинской власти. Потому что когда человек... Это же то же самое, что с Виктором Ющенко происходит, наверное. Ему говорят, вы изурпируете. Он говорит, ну, позвольте, я буду изурпировать. Ничего страшного. Я действую в рамках действующего законодательства. Вы его нарушаете, да, чтобы помолчите. Лучше я все расскажу, как вообще жить и как...
Нет, ну, на самом деле, это очень плохо, когда российский фактор все-таки начинает играть главную роль в украинской политике, в частности, в выборах президента. А откажется ли от Юли Запад Украины? Наверное, нет. Все мы прекрасно знаем, как Юлия Владимировна Тимошенко может проводить агитационные туры и вкладывать в свои выступления те месседжи, которые от нее хотят услышать. Поэтому я более чем уверен, что на Западе она будет рассказывать о своем прозападном векторе внешней политики, внутренней политики. На Востоке она будет рассказывать, какая она своя и какая она родная для тех же самых шахтеров. И я думаю, что в итоге она обыграет и обхитрит всех.
Но тут в ее нынешних месседжах уже заложено то, что она может говорить. На Западе она говорит, что она за территориальную целостность Грузии, что конечно, это для нее святое.
Конечно.
А на Востоке она вообще об этом не говорит.
Да.
Она говорит о том, что необходимо, чтобы Черноморский флот комфортно себя чувствовал в рамках договоренности, достигнутых между Россией
именно,
и Украиной.
Да, именно, об это, именно об этом я и говорю. Она, тем более, то, что пытаются, в чем ее пытаются обвинить секретариат президента, в том, что она пророссийская, потому что она не так, как Виктор Ющенко, не отреагировала на второй день событий в Грузии, и что она не вышла и не сказала. Даже здесь она его обыграла. Она сказала, ну, уважаемый, вы президент, вы формируете внешнюю политику. Почему я должна в это дело вмешиваться? И здесь она выдержала все в очень ровных тонах. Она поддержала позицию Евросоюза. Да, и закидывать ей, что она просто не бросилась грудью на баррикады и не начала защищать грузинский народ, это, по крайней мере, как бы глупо. Это уже естественно. Со стороны секретариата президента.
Ну, кстати, вы знаете, вот насчет внешней политики, помните, год назад, когда вот, ну, в воздухе витали такие вот разговоры о том, что Ющенко, Запад, ну, прежде всего Соединенные Штаты Америки, могут сдать Ющенко и поставить, сделать ставку на Тимошенко. И помните ее вот американский тур, да, и вот эта знаменитая статья, которую написал Немыря под псевдонимом Юлия Тимошенко.
Немыря — это вице-премьер Украины, которого Александр Челенко подозревает в том, что он и есть Юлия Тимошенко.
Да, вот, ну, все говорят о том, что кто автор статьи, кто помогал. Ты, так сказать, еще просто добавлю, что такой вот неформальный министр иностранных дел у Юлии Тимошенко, он там ей помогает. И она написала, что нужно сдерживать Россию, ну, прекрасно там, понимаете, все вот то, что говорит, например, вот сегодня там вот секретарь президента, там, что нужно там сдержать, вот, помочь Европе, так сказать, там, вот этот энергетический шантаж и так далее и тому подобное. То есть, действительно, вот вы, в принципе, правы, что Юлия Тимошенко, она говорит там на Западе одно, а там на Востоке будет говорить другое, вот если ей нужно, она будет говорить это. Но я просто имел в виду, что когда я говорю про российском кандидате, да, что ментально, да, она, ну, из Днепропетровска, это ей близко, да, она русскоязычная, вот, все повадки там, я не знаю, вот, ментальность, ну, не знаю, вкусы, там, желания, обычная такой советская русская женщина, это правда. Это правда. И поэтому для нее быть прокремлевским кандидатом там, и, например, вот начать завоевывать Юго-Восток, ну, это не нужно, как для Ющенко, предположим, переступать
такое там через... Такое ощущение, что Виктор Ющенко откуда-то из Ивано-Франковска или из Львова.
А вы знаете, вот я вот сам не могу понять, ну, смотрите, во-первых, он получал образование в Тернополе.
Ну,
в Галичине. И напомню вам, Виталий, что еще в 2000, там, я не помню, втором или там 2001 году в одном из интервью он говорил, что я себя почувствовал украинцем именно в Галичине. В Галичине. Вы знаете прекрасно, как значит, Виктор Андреевич Ющенко любит старину, вот рушники, вот всякие там горшки, трипольская культура, опять же, и так далее и тому подобное. У него же вообще вот сознание его пропитано, хотя он, например, вот, там, либерал в экономике, да, но в то же время его сознание пропитано каким-то вот историко-архивно-археологическим культурным вот этим вот пластом, понимаете? Мы имеем вообще дело вот каким-то вот историком, археологом, культурологом и так далее и тому подобное.
Может быть, это маска все-таки, Валерий?
Нет, я не думаю, что это маска. Я не думаю, что это маска, и здесь я хочу, Саша, напомнить, у вас же вышло интервью
с Павлович.
Павлович,
да. Она мне сама вот рассказывала. Там
Павлович, кто такая Павлович? Это бывшая пассия Андрея Ющенко, сына президента.
Да, за которой произошел тогда скандал, как живет вот сын президента Андрея Ющенко. Вот автор статьи был Сергей Лещенко в «Украинской правде». После нее, в принципе, началось не то, что падение рейтинга, началось разочарование даже вот в самом оранжевом в оранжевом электорате в президенте Ющенко. Так вот, Анна Павлович мне сама вот рассказывала, что она неоднократно участвовала в обедах, в ужинах, вот отдыхала вместе с семьей президента. Президент-лектор, вот он садится за стол, и начинается, вот Украина, так сказать, и вот он начинает там какие-то часовые там экскурсы в историю, лекции, вот, и при том, что это там заходит там не просто там вот о событиях там 17-18 века, это вот трипольская культура, ну, чтобы вы поняли, это там где-то там 10, там 12, 15 тысяч назад, что Украина, ну, не то, что родина слонов, но все вот основные вот изобретения были сделаны на Украине, может быть, даже колесо нашли, я там точно не знаю.
Это могло быть так, трипольская культура распространялась на территории огромного количества стран.
Румынии, Турции.
Там все это могли сделать в это время все изобретения.
Виталий, ни в коем случае, когда вы пригласите на вашу программу Виктора Андреевича Ющенко, об этом не говорите.
Почему?
Вы ставите врагом.
Я с Виктором Андреевичем Ющенко всегда очень откровенно разговаривал по всем вопросам, которые так или иначе его интересовали или меня интересовали.
Хорошо, извините.
Не вижу никаких проблем в диалоге с Виктором Андреевичем. Это вот люди, как Юлия Владимировна Тимошенко, или как вы, не могут найти с Виктором Андреевичем общего языка. При желании.
Нет, и все-таки возвращаясь к вопросу, я не думаю, что это маска. Если бы это была маской, наверное, была куча поводов в тех же самых отношениях с Россией, когда эту маску надо было сбрасывать. Этого не произошло. Он действительно такой, какой он есть. Его действительно больше интересует там Батурин, да, и лицей там, там, не знаю, сотый по счету военный лицей, чем экономика страны, которую он отдал фактически на откуп Совбезу и Виктору Балоге.
Что странно, потому что он профессиональный банкир, а не историк или да.
Абсолютно.
И в этом, конечно, тоже очень интересный такой момент, который отличает Виктора Ющенко от других украинских политиков и, возможно, делает его такой вот совершенно особой фигурой для его собственного электората. Но, опять-таки, должны сказать, что рейтинг Виктора Ющенко, он сейчас демонстрирует, что людей, которые прежде всего в первую главу угла ставят вот такую вот культурологическую составляющую украинской государственности, их очень-очень мало, и эти люди никак не могут обеспечить ему победы на выборах. Мы это все продолжим, это обсуждать во второй части нашей программы, потому что мы уже подходим подходим к краткому выпуску новостей. Я напомню, что сейчас в нашей киевской студии редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калнич и журналист газеты «Сегодня» Александр Черенко. Мы обсуждаем подробности украинского политического кризиса и вернемся к диалогу с нашими гостями сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне остается только сказать им, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей Виктор Резунков будет беседовать с представителем Российского комитета адвокатов в защиту человека, адвоката Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом, о том, какая участь ожидает Ходорковского, надо ли упразднять Генеральную прокуратуру России, возможно ли сократить число заключенных в России, и многие другие темы также будут подняты в этой беседе Виктора Резункова и Юрия Шмидта.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские профсоюзы проводят сегодня в разных городах акции против роста цен на топливо. Утром в Приморье в манифестациях и автопробегах выступили сотни граждан. Акции прошли также в Самаре, Ростове-на-Дону и Москве. В Москве завершены нападения на иностранца. В юго-западном районе избит 19-летний студент из Африки. Он госпитализирован с травмой головы. На северо-востоке совершено нападение на гражданина Азербайджана. Мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением. В Чечне похищена и убита женщина, сообщили в правоохранительных органах. Ее увезли из дома в поселке Энгель-Юрт. Ведется расследование. В Госдуме сегодня с докладом об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз выступает министр обороны России Анатолий Сердюков. Верховный суд Карелии начинает рассматривать дело бывшего начальника милиции города Кондопога в связи с массовыми беспорядками, произошедшими в 2006 году. Президент США Джордж Буш примет сегодня в Белом доме президента Ирака Джалиля Талабани. Накануне США объявили о планах вывести из Ирака в феврале 2009 года 8 тысяч солдат и офицеров. Главный прокурор Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц прибывает сегодня в Белград, чтобы оценить ход расследования военных преступлений в Сербии. Это первый визит высокопоставленного чиновника в ООН с тех пор, как в июле в Белграде был арестован и выдан в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. Находящийся в Вене на сессию ОПЕК вице-премьер российского правительства Игорь Сечин объявил, что конфликт между акционерами ТНК БП исчерпан. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныч и журналист газеты «Сегодня» Александр Чаленко. Напомню, уважаемые слушатели, что мы беседуем о украинском политическом кризисе. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что вы можете позвонить и задать свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим диалог. Вот тут есть еще очень важный момент, о котором мы должны сказать. Насколько, Валерий, партия регионов готова к сотрудничеству с Юлией Тимошенко, или это будет соперничество, и насколько она монолитна в своем вообще желании вот сейчас же отказаться от любых других вариантов, кроме как союз с Бют, ведь без этого союза не состоится новая власть.
Я думаю, на союз все-таки пойдут. Я сомневаюсь в том, что будет между этими двумя фракциями подписан юридический документ, закрепляющий союз, то, что называется коалиционным договором. Я думаю, что пройдет 30 дней, которые по законодательству необходимы для создания новой коалиции, и за эти 30 дней мы увидим небывалый просто рост демократии в стране, когда за законопроекты будут голосовать более чем 300 голосов. И все это будет ситуативное большинство между БЮТ и партией регионов. По истечении 30 дней родится идея, хотя она уже родилась, о проведении досрочных выборов. Ну, потом мы об этом поговорим. А что касается монолитности, я думаю, что в партии регионов умные люди и понимают, что остаться у власти сейчас, во всяком случае, попытаться на нее влиять, другого выхода у них нет. Я понимаю, что там есть центры влияния, да, там есть Ахметов, миллиардер украинский, там есть Клюев, там есть Бойко, который очень тесно связан с российским бизнесом. Возможно, не всем это нравится, но, возможно, все понимают, что другого выхода у них пока Нет.
Значит, я хотел бы вот российским радиослушателям просто пояснить, да, вот партия регионов, это крупнейшая вот партия Украины, которая представлена в парламенте, фракция в 172 человека. В ней есть как бы две группировки такие большие, да.
Все одна,
ну, я имею в виду основные, в данном случае по отношению к Тимошенко и к Ющенко, да, есть так называемая протимошенковская группировка, да, то есть это просто регионалы, которые вот видят Юлия Тимошенко, своего партнера. Прежде всего, это Андрей Клюев. Андрей Клюев, Владимир Сивкович, Нестор Шуфрич, ну и там другие.
Андрей Клюев, это тоже миллиардер.
Ну, я не знаю, ну, Укрподшипник, но это я не думаю, что там миллиарды. Ну,
по оценкам всех деловых изданий у него есть.
Ну, деньги есть.
Да. Деньги есть. Это первая группа, которая видит Юлия Тимошенко партнера. И есть вторая группа, ну, такая одна из самых влиятельных до последнего дня. Это группа Рената Ахметова и Бориса Колесникова. Они видят своего партнера Виктора Ющенко, и именно эта группа считала до последнего времени, что именно с блоком «Наша Украина. Народная самооборона», вот почетным президентом которого является Виктор Ющенко, можно сделать так называемую «широкую коалицию». Однако вот после грузинских событий, да, когда Виктор Ющенко заявил о своей такой радикально прогрузинской и антироссийской позиции, да, перед партией региона, перед тем же Ахметовым и Колесником, я обсуждал с Борисом Викторовичем Колесником эту ситуацию, вот, его позиция была такая. Да, можно пойти на коалицию с Нунцем. Однако мы должны договориться, внести мораторий. Первое. Мы не занимаем никакую там антироссийскую позицию. Это раз.
Это президент должен согласиться.
Да. Раз. Второе. Ни в коем случае мы, значит, вот есть две проблемы, да, проблема НАТО, проблема русского языка. Мы, например, вот отказываемся на 7 лет. Вот почему-то прозвучала эта цифра 7 лет.
Ну, понятно почему, потому что это второй срок президента.
Мы на 7 лет отказываемся от того, что требуем госстатуса для русского языка. Правда, мы договариваемся, что министры Ющенко не будут уничтожать русский язык, вот там, школьное образование и так далее и тому подобное, да. Но в то же время президент должен дать нам гарантии, да, и публично об этом заявить, о том, что мы или проводим референдум по поводу вступления страны в НАТО, или, например, на 7 лет, опять же, да, накладываем мораторий
и
на...
И не запрашиваем ПДЧ, просто, ничего.
Ничего, не запрашиваем ПДЧ и так далее. Все, после этого мы согласны на коалицию. Но...
А Борис Колесников точно живет на Украине?
А значит, Борис Колесников...
Неприличное предложение украинскому президенту делать нельзя.
Я хочу сразу пояснить. Вот, казалось бы, вот да, вот парадокс, да, что вот Борис Колесников и Ренат Ахметов, они вот, ну, считают, что нужно дружить не про кремлевское, там, Юлия Тимошенко, да, а про западный монтировщик российским президентом.
Да, но они его хотят сделать не пророссийскими, а антизападными.
Да, да, да. Самое интересное, что вот, чтобы вы поняли, да, вот Борис Колесников, да, он, например, его сын старший, да, вот Константин, да, он, например, вот учится в московской школе при МГУ. В следующем году он станет студентом экономического факультета Московского государственного
университета. А теперь его туда не примут.
Вы думаете?
А я думаю, что если у него такие, если его папы такие друзья.
Борис Колесников сам по своим убеждениям и идеологии абсолютно 100% российско-ориентированный гражданин Украины.
Да, вне всякого сомнения.
Он, например, там за ЕП, значит, против НАТО, нациков он не любит, материт их постоянно и так далее.
Абсолютно. Это кто такие нацики? Кто такие нацики?
Нацики — это националистов, да.
Ну, в данном случае РУХ.
В данном случае.
Да, РУХ.
В данном случае это политические союзники Виктора Ющенко.
Виктора Ющенко. И в то же время они его почему, как они, ну, как вот, они его уважают. Почему? Они
как считают, президента. Как,
ну, президента как... раз, и как либерала в экономике. Вот почему они говорят так, что да, вот президент вот, плохо в том, что он националист. А то, что он, например, либерал в экономике, нас
то,
абсолютно...
То, что он любит это... Украину, это плохо. А вот он, а то, что он дает нам возможность наши делишки зарабатывать,
нет,
без, ну, всякого, это хорошо.
Бизнесмены в партии регионов понимают одну простую вещь. Если произойдет объединение, я не имею в виду территориальное, Украины и России, тот же самый миллиардер Ахметов, он превратится в одного из там, тысячи миллиардеров, сотни миллиардеров российских. Он не будет иметь такое же влияние, какое он имеет на Украине.
Фракции в парламенте у него точно не будет.
Да, у него не будет фракции в парламенте. И они прекрасно понимают, что надо ориентироваться на Запад, где они могут быть на равных. они не хотят повторения российского сценария по отношению к бизнесу. И здесь можно их понять. Они как бы, с одной стороны, и любят Украину, но при этом они как бы не хотят всех вот этих атрибутов
языка. Они любят Россию, но как соседнее государство. Это тоже надо сказать сразу.
Ну, это понятно. Да, это понятно, да.
Вот, но дело не в этом. Дело в том, что меня поражает сама политическая наивность, честно говоря. Но как это, если Виктор Ющенко примет все эти условия Рената Ахметова и Бориса Колесникова и партии регионов, то он потеряет вот те вот проценты поддержки, которые он еще имеет, он потеряет тоже. Он приезжает на Западную Украину и кажет: так, любимые, нам не нужно разговаривать о Североатлантическом союзе, и мы это поменяли на то, что партия регионов 7 лет не будет говорить о русском языке, хотя мы точно знаем, что у нее нет конституционного большинства, и никаких шансов для того, чтобы русский язык стал государственным на Украине, нету в принципе. Так вот, единственный шанс, чтобы русский язык стал государственным, это объединение партии регионов и блока Юлии Тимошенко по этому вопросу. Вот у них есть конституционное большинство. Вот а вы, больше никакой возможности нет.
Вот вы правильно и сказали. Вот сами вы только что вот ответили, Виталий, на вопрос. Возможно ли образование в парламенте коалиции между НУНСом и партии регионов?
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Валентин из Рязани.
Здрасте, Валентин.
Виталий, в первую очередь лично для вас скажу, что эритромицин – это вещь.
Кто-кто?
Значит, эритромицин.
А что такое эритромицин?
Это от насморка.
А, спасибо, да.
Значит, хочу сказать о том, что, может быть, это прозвучит для вас банально, но мне кажется, что Юлия напоминает Тимошенко. Вот для удовлетворения своих амбиций политических она готова, мне кажется, на все. Спасибо.
Готово. Ну, это понятно, да, да. Вы не открыли Америку.
Готово.
Да, это правда. То есть вы, наверное, думаете, что... То есть, наверное, я так понял, радиослушатель хотел сказать, что это что-то, ну, такое, ну, неестественное, то, что идет от души, что она может, вот, например, сегодня быть такой, там, а завтра такой. Да, может.
Она политический деятель.
Да, она конечно, политический деятель. Конечно, а это да, да, да. Политики, по большому счету, ну, макиавелизм.
А по большому нету счету морали, ее за это и любят.
Да.
Ее за это и любят. За изменчивость, за непостоянство, за желание удовлетворить всех.
И, Виталий, если вы позволите, вот сейчас немножко вот радиослушатель сбил у нас, так сказать, с линии, да, вот мы говорили о том, мы закончили на том, что действительно сейчас самый такой вероятный союз, вот партии регионов с Бьютом. Вот мой коллега Валерий сказал, что не будет заключен, да, я правильно понял вас, Валерий, да, формально.
Формально.
А вот здесь еще есть вариант, я вот обсуждал.
Я за это не понимаю, как, если не заключить
формально. Подождите, имеется в виду следующее, действительно, может распустить. Так вот, можно, ну, нужно же объяснять избирателям Юлии Тимошенко, видимо, там на Западной Украине, да, вот почему, так сказать, вот попали в одну коалицию, значит, она попала с донецкими бандитами, так называемыми. Mm-hmm. Ну, просто же радиослушатели поняли, что всегда они называют вот, партию
регионов. Ну, конечно, да.
Стереотип такой. А почему бы не сделать, предположим, они размышляют, депутаты, коалицию на четверых? Коммунисты, блок Литвина, партия регионов и Бьют. Под каким? Уже даже название придумали. Временная стабилизационная коалиция. Помните, была антикризисная коалиция, демократическая, там оранжевая. А это временная стабилизационная коалиция.
До следующих парламентских выборов.
Они говорят, что мы ненавидим друг друга. Янукович для нас там донецкий бандит, а для нас там Юлия Тимошенко, это вот газовая ворота.
Блок Литвина не войдет в такую коалицию, потому что она нужно будет отдавать пост спикера.
А, да, нет, подождите, сейчас одну секунду. Вы знаете, один вот донецкий деятель большой, да, когда вот делались, когда они там вот еще летом, да, когда вот нужно было шить НУНС и НУНС, блок Литвина и партию регионов, да, и для этого нужно было блоку Литвину дать пост спикера парламента, он сказал: боже мой, вот только в этой схеме непонятно, куда деть Яценюка, короче. Я вот мне так сказал, куда деть Яценюка. Понятно, да.
Всего в стране 3 должности, а так народу
столько. Да, да, столько народу.
Хватит вагон метро. Давайте послушаем звонок Владимира из Москвы. Здрасте.
Здравствуйте. Вот у Гаршина есть интересный рассказ. На полянке собрались зверюшки, там лягушонок, мышонок, еще что-то, и обсуждали, и лошадь еще, и обсуждали мировые проблемы. Пришел мужик, не заметил компанию, задавил сапогом.
Это вы, это вы о российско-грузинском конфликте
нам рассказываете? Нет, лошадь взял под усы, повел работать. Жизнь идет не так, как вот мы с вами обсуждаем. Тимошенко реальный политик. Реальный политик. Она женщина очень умная. Я вот так наблюдаю за ней, так?
И она вам просто нравится.
Да, и она прекрасно поняла, что нужно сейчас на реальные рельсы выходить. Потому что болтовней дело не задвинешь. Сейчас Украина пока живет благодаря тем ресурсам, вложенным огромным средствам, которые были вкладываны еще в советское время. Украина не ремонтирует трубы газовые. Украина ничего нового не запускает. Чем же дальше жить? Тимошенко это, мне кажется, стала понимать. И она стала ориентироваться на бизнес, стала ориентироваться на реальную политику. Это первый вопрос. И второй. У Украины есть синдром. Синдром. Очень сильный синдром. Потому что Украина реально понимает, что она завладела огромными российскими территориями. И она боится. Боится их потерять. И вот этот страх потери, как это говорят, неосновательно приобретенных земель, неосновательное обогащение. Так? И то, что народы, которые там живут, тянутся обратно к России, вот этот страх, он может разодрать Украину так же, как и Грузию. Грузия потеряла безнадежно, потеряла Осетию, потеряла она безнадежно Абхазию. То же самое может произойти и с Украиной, потому что болтовней дело не заменить, товарищи.
Понятно, ваше мнение. У нас на всех этих территориях один народ живет. Так что я думаю, что опасений такого рода я бы не стал.
Я бы не стал.
Разошлись. Хотя я для того, чтобы прийти с господином Челенко и к нашим уважаемым радиослушателям, придерживающимся схожих взглядов, вот, видите, к какому-то компромиссу мы можем поговорить о Крыме. И сказать, что действительно после российско-грузинского конфликта и на фоне вот этой позиции президента, действительно, ситуация с Крымом стала сложнее, чем была ранее.
С другой стороны, можно говорить о том, что она стала более четко видна. Давайте смотреть. Путин. Мы признаем территориальное единство Украины, мы на Крым не претендуем. Европа. Мы признаем территориальное единство Украины. Сам Крымский парламент. Мы не собираемся отъединяться от Украины, мы являемся частью общего государства. Все. До тех пор, пока не произошло в Грузии вот это военное столкновение, ходили слухи. Да? Теперь в этом уже расставлены точки, хотя сама идея отделения Крыма надумано, и если уж на то пошло, давайте будем говорить о том, что Крым был американской военной базой в 30-х годах, да, когда был заключен договор между, точнее, не был на бумаге заключен договор между Сталиным и руководством США. Можно даже уходить в такие дебри, да. На самом деле, я более чем уверен, что крымского вопроса не существует.
Я хотел бы вот сказать серьезно, вот коллег призвать подумать, да, вот нельзя говорить, например, что у нас на наших территориях живет один и тот же народ, ну, может быть, один и тот же, но как-то, знаете, львовянин на дончанина не похож, как точно так же не похож там житель Ровно там на жителя Севастополя, понимаете,
да? Слушайте, житель Брянска точно так же не похож на жителя Владивостока,
но дело в том, что житель Брянска и житель Владивостока признают российскую государственность, историю там, я не знаю, там, они все православные, никаких там нету абсолютно... вот в этом противоречии, да, а взгляды, предположим, на ту же историю, религию, все что угодно, да, с кем нужно дружить, геополитические выборы, Виталий, вы прекрасно знаете, да, совершенно разные.
Я
с вами полностью согласен, что завтра там Крым не уйдет никуда, да, что не будет никакой там южно-восточной украинской автономной республики, там, со столицей в Харькове, там, Северодонецке или в Донецке, я не знаю, где там. Завтра этого не будет. Но... потенциале это есть, это правда. И еще раз, вот я хочу напомнить, что 25% по всем социологическим опросам, да, 25% жителей Украины выступают за то, чтобы Россия и Украина были единым, не союзным, а единым государством. И большинство этих людей, да, живет на юго-востоке. И далее, вот, Валерий, вот вы перечисляли, да, вот там Европа, там не заявляла, там Россия и прочее. Вот просто такую смешная аналогия. В 88-м году, когда, в 88-м или 89-м, вот Виталий мне может быть там поправит, когда образовался народный рух за перестройку, да, там тоже было сказано, что мы поддерживаем коммунистическую партию, вот для чего мы, понимаете, да, намек. То есть, вот сейчас говорят так, а завтра будут говорить по-другому. Ну и так далее и тому подобное.
Российская,
понимаете?
Федерация одна из гарантов территориальной целостности Украины. Кстати, по договорам о отказе Украины по ядерному оружию.
Виталий, я не верю ни в коем случае в то, что там российские танки будут бороздить пространство там, в степях Украины. Такого быть не может.
Потому что это чревато не только крахом украинской, но и крахом российской государственности.
И Европа, это холодная война и так далее и тому подобное. Но дело в том, что по всей вероятности, если действительно мы не достигнем, например, какого-то консенсуса, да, внутри украинского, по языковой проблеме, по проблеме, например, там вот ориентиров там геополитических, ну и так далее и тому подобное, да, вот вплоть до там религиозных вопросов, вот именно консенсуса. Вот. Все-таки Украина будет подвергаться опасности, ну, и сепаратизма, и потери каких-то территорий. Это правда, это очень серьезная проблема. Я лично считаю, что рецептом все-таки может быть выходом из этого, да, нейтральный статус Украины, двуязычие, федеральное земельное устройство и так далее и тому подобное. Понимаете, я понимаю, вы сейчас, Виталий, вы сейчас вот так вот загибаете пальцы, нет, программа просто... партии регионов, нет, я с вами согласен.
Нет, это то, что сейчас Ренат Ахметов и Борис Колесников говорят Виктору Ющенко, да, а Виктор Ющенко аж подскакивает.
Виталий, я не могу понять, что в таком страшном есть. Мы же не говорим вопрос там, или, давайте, или русский язык, или украинский.
Я же не Виктор Ющенко, я могу ваши условия принять, могу не принять, это
мы говорим о том, что и, давайте будет и русский, и украинский язык, и русский язык, давайте будет и Львов, и Донецк, давайте будет, например, там и Запад, и Восток, вот, и все это будет нейтральный статус. Все, вопросов даже нет. Давайте решать там с помощью референдумов и так далее и тому подобное. Почему это не демократично? Это же не демократично. Валерий, вы на меня так смотрите, так сказать. Вот подозрительно.
Не, упаси бог. Я просто...
Как Ленин на буржуазии.
Не, все это абсолютно доводы, они имеют право на жизнь. С другой стороны, мы сейчас можем уйти там в геополитику, и по моему личному убеждению, Россия не может гарантировать безопасность Украине. Россия, скорее всего, рассматривает нас просто как сырьевой придаток для той же самой, для собственной экономики. Мнений здесь может быть миллион. Да? Референдум о чем? О том, что не вступать в НАТО, ну, по всем этим нормам законодательным, да, референдум проводится только о том, вступать или не вступать, а не о выдавать ПДЧ или не выдавать ПДЧ.
Не, о нейтральном статусе, почему мы не можем?
Мы можем проголосовать за внеблоковый статус. Очень хорошо. Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что...
Ну, в Грузии был такой референдум? Вот, пожалуйста, когда были президентские выборы...
Был.
Согласны выступить надо? По-моему, там большинство...
Ну, там 87%.
Да, что-то, нормально.
Что-то, это как раз референдум чисто популистского характера, да. Потому что никто Грузию в НАТО не приглашал.
Я понимаю,
такие референдумы нужно проводить тогда, когда появляется реальная возможность вступления когда-либо.
Виталий, но здесь имеется в виду, что это какой-то плебисцит... Извини, Валерий, что я перебил, просто своеобразный плебисцит. Ну, согласитесь.
Да? Я думаю, что это популистский ход как со стороны тех политиков,
абсолютно,
которые говорят за одно, так и за тех, которые говорят о другом.
Слушайте, мы и в этом надо давать себе отчет. Мы не Швейцария, мы не находимся где-то там на задворках, мы не сможем быть нейтральным статусом. Мы так или иначе будем подвержены, пусть не военному, но экономическому влиянию с той или с другой стороны. Мы маленькая страна, да? Страна, которая должна определиться, с кем мы. Мы не сможем сами защищать себя. Нейтральный статус нам абсолютно ничего не защищает.
Послушайте, вот вы опять-таки вы входите в рамки этой дискуссии вечной, но мне кажется, что нужно еще одну вещь очень важную понимать. Сегодня большая часть населения Украины, которая выступает против участия страны в Североатлантическом Союзе, во многом ориентируется на то, что Россия не очень к этому расположена. Да.
А если бы Россия...
Правильно. Значит, что делает человек, который бы хотел, чтобы Украина стала членом НАТО? Он понимает, что Россия неизбежны изменения. Россия уже вступила на тот эскалатор, который может привести либо к изменению административно-территориальных границ этого государства, либо к либерализации и демократизации российского государства. После российско-грузинского конфликта стало ясно, что Россия будет другой в ближайшие годы. И, конечно же, такая Россия либо будет сторонником вступления Украины в НАТО, либо мы на месте Российской Федерации увидим некую новую геополитическую конструкцию. Потому что понятно, что независимая Южная Осетия и Южная Абхазия – это дорога для многих российских регионов осуществить те желания, которые они имели в конце 80-х и начале 90-х годов, и которые были заморожены на период президентства Бориса Ельцина и Владимира Путина, которые сегодня разморожены администрацией Дмитрия Медведева. Поэтому нужно просто дождаться другой России и спокойно вступать в НАТО. Возможно, уже вместе с Россией или теми государствами, которые могут возникнуть в результате тех или иных геополитических сдвигов.
А вот знаете, кстати, Виталий, вот я вам сейчас скажу такую вещь, может быть, для меня лично, да, крамольную, да, еретическую. Да, вот если бы, предположим, вот Россия бы, я точно знал бы, что она тоже вступит в НАТО, я бы был тоже за вступление Украины. Понимаете,
Россия вступит в НАТО.
Подождите, если Россия вступит в Евросоюз, и я согласен вот тоже вступать. Просто вы поймите, что мы, вот, ну, российско-ориентированные граждане, да, которые считают себя членами, да, русского культурного пространства, если мы можем, у нас же двойная самоидентификация. Мы себя идентифицируем не только с Украиной, но и с Россией. Потому что, ну, вам честно скажу...
А такие граждане есть не только здесь. Они есть в Соединенных Штатах,
да,
и они в НАТО,
да,
в Германии,
и ничего. Но имеется в виду, что когда, предположим, там вот русская армия там воевала в Чечне, когда она воевала в Абхазии и в Осетии, вот я вам скажу честно, да, для меня, моего отца, моей матери, там, брата, моих друзей, одноклассников, там, не знаю, и так далее, и тому подобное, это воевала моя армия.
Ваша армия, ваша армия в Чечне воевала с гражданами Российской Федерации. Поэтому вам, вы, если вы ориентированы, значит, вы должны сказать, когда моя армия воевала с моими согражданами в Чечне, правда. Это была моя армия.
Да, да.
Но тогда вы
это стыдно, позорно,
какая,
да.
Какая часть ваших граждан... А если ваша армия завтра будет воевать с Воронежской областью, с Курской, где будет граница вашей армии?
А я сейчас хочу вас спросить. Вы говорите, что вы тоже, например, вот считаете, что Россия распадется.
На
что?
Я, боже упаси, такого не говорил.
А что?
Я такого не говорил.
Я говорю тем, что те, кто считает, что Россия может распаться, предлагаю взять карту России и отрезать Кавказ, отрезать Башкортостан, отрезать Татарию, да, и Бурятию, предположим. Там, где потом вот будущий президент там, будет
Юрий.
Она останется все нормально, даже незаметно будет. Но дело в том, что ни Кавказ, ни Бурятия, ни Башкортостан не отделяться не будут, уверяю вас.
Все. Я и не говорю, что они будут делать. Я сказал, что есть опасности, которые возникли в связи с решениями российского руководства. Размораживание конфликта.
Давайте посмотрим на Приднестровье. А это уже совсем-совсем рядом с нами.
А что Приднестровье? Приднестровье, я хотел бы вам, Валерий,
напомнить. Нет, подождите, я хотел все-таки, Александр, пояснить эту мысль. Я вовсе не говорил, что Россия распадется.
А, хорошо, хорошо.
Я пытался вам объяснить, что страна, которая будет решать, ей будет не до НАТО и не до Украины.
Хорошо, Виталий, извините.
Вот что.
Хорошо.
И эта страна либо либерализируется, чтобы все свои конфликты решить, и быть территориально целостной, уверенной в себе и так далее. И тогда, конечно, президент России приедет к президенту Украины обсуждать вопрос украинского вступления в НАТО благожелательно. Либо она будет продолжать всеми этими конфликтами заниматься и вообще будет жить своей жизнью. И вообще забудет о том, что есть Украина, Беларусь и прочие
страны. Хорошо. Валерий, вот мой просто к вам аргумент. Например, вот в Финляндии, значит, при, по-моему, 3 или 5% там шведского населения на каких-то островах, я не помню, да, 2 государственных языка. Президент Финляндии приносит присягу на 2 языках. При том, что на большой части территории Финляндии, там 98% шведов просто-напросто нету. Это было необходимо для того, чтобы сохранить в составе вот эти вот острова. Я забыл, как они называются.
Это не так.
Это не так, разве?
Это не так.
Ну, насколько я...
На Аландских островах
вообще...
На Аландских островах вообще запрещено использование финского языка. Запрещено,
государство. Ну, хорошо.
А шведский язык используется на всей остальной территории Финляндии как второе государство.
Ну, хорошо. Но во всяком случае, финны пошли на это, чтобы там Швеция не предъявляла там претензий. Ну, вообще там население сепаратизм...
Это ради шведов сделали.
Ради шведов,
хорошо. Вот да, точно так, как украинцы могут это сделать ради русских.
Вот, казалось бы, да, Израиль постоянно воюет там с арабами, там с палестинцами и прочее. А многие еще не знают о том, что в Израиле 2 государственных языка. Иврит и арабский язык. И что, например, на севере Израиля есть мэры городов,
арабы. Вы не чувствуете, что вы вступили на очень опасный путь? Вместо того, чтобы обсуждать текущую политическую ситуацию, говорить лозунгами. Вы стали вот просто... Я говорю, вы здесь себя в студии ведете, как Виктор Ющенко. Если кому-либо интересно, как выглядит политический стиль Виктора Ющенко, он должен просто вас слушать.
Хорошо. Хорошо.
Объясню, вам Виктор Ющенко не нравится. А с другой стороны, хотя почему не нравится? Вы Ринат Ахметов владеет вашей газетой?
Да.
И хочет с коалицией с Виктором Ющенко?
А мы вот
почитайте видите, нашу газету. Как вы близки?
Читайте нашу газету. Я первый, например, вот сообщил. Вот, Виталий, вы называете меня пропагандистом, да?
Я не называл вас. Подождите. Вы обвинили меня, что я хотел развала России. А я ничего этого не говорил. Валерий, ну вы свидетель. Я не называл его
пропагандистом. Нет, ни в коем разе.
Я просто хочу сказать, что вот, несмотря на то, что вот наша газета действительно принадлежит Ахметову, я первый сообщил о том, что Юлия Тимошенко была не на Сардинии, а в Швейцарии лечила глаза. Я первый сообщил о том, что именно Вячеславу Кириленко будет поручено, да, воспользоваться в сентябре, когда начнется сессия Верховной Рады, потребовать от Бьюта подписания антироссийского прогрузинского заявления по конфликту, так сказать, на Кавказе, и это будет использовано как предлог для выхода Нунца из коалиции. Я первый, вот Ахмед, да, вот казалось бы, я первый сообщил о том, что вот такие вот планы существуют
у партии. И это тоже, я думаю, интересно нашим уважаемым российским радиослушателям, которые узнают, что на Украине есть свобода средств массовой информации. Да. Для России это очень важный прецедент. Я думаю, что наши российские радиослушатели безусловно могут позавидовать жителям соседней страны, в том числе и таким российско-ориентированным Александром Челенко, как я знаю, что в том, что они живут совсем в другом мире. Вот удалось этим людям вместе с Украиной-ориентированными людьми построить государство, которое вызывает восторг у наших российских соседей с точки зрения того, как функционируют средства массовой информации. Не волнуйтесь, в России тоже так будет. Нашими гостями сегодня были редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калнич и журналист газеты «Сегодня» Валерий Челенко. Спасибо вам, дорогие друзья. Простите, Александр Челенко, вот видите, что вы со мной делаете. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сегодня в 14 часов после новостей повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Его собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. В программе. Новый фильм Вуди Аллена глазами Бориса Парамонова, аудиокнига Петра Вайли «Стихи про меня» и новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.